Прыгнуть-то я прыгнул, блин. Я б тротуар брякнулся, будь здоров, как. Но в ящик сыграть — это дудки. Если б я окочурился, меня бы тут не было, и я не писал бы того, что вы читаете. Видимо, чтобы убиться насмерть, все-таки высоты не хватило. Но я сломал себе спину, переломал руки и ноги, и перед тем, как отключиться, блин, боль чувствовал жуткую. А сверху на меня смотрели ошарашенные и испуганные лица прохожих. И уже вырубаясь, я вдруг осознал, что все... Все до единого в этом страшном мире против меня, что музыку за стеной мне подстроили специально, причем как раз те, кто вроде бы стал как бы моими новыми друзьями, а то, чем все это кончилось, как раз и требовалось для их эгоистической и отвратной политики. Все это пронеслось во мне за одну миллионную долю, миллионной доли минуты, после чего... Я взмыл над всем миром, над небом и над лицами уставившихся на меня сверху прохожих. Вернувшись к жизни после долгого черного-черного провала, длившегося, быть может, не один миллион лет, я оказался в белоснежной больничной палате, где пахло, как всегда пахнет в больнице, дезинфекцией и чопорной, тоскливой чистотой. Лучше бы этим всем больничным антисептикам придавали хорошую такую ядреную вонь жареного лука или хотя бы цветуёчков. Мало-помалу я пришел в себя, постепенно все вспомнил, но лежал я весь спеленутый белым, и тело своего не чувствовал вовсе. Ни боли, ни вообще ничего напрочь. Голова вся перемотана бинтами, какие-то клейкие нашлепки на лице — рукеры тоже там и сям перемотаны, к пальцам привязаны какие-то палки, словно это не пальцы, а цветочные стебли, которым надо помочь вырасти прямыми. Ноги тоже на каких-то растяжках, сплошные бинты, проволочные распорки и стержни, а в правую руку около плеча вставлена какая-то штуковина, в которую капает кровь из перевернутой банки. Я ничего не чувствовал, блин. Рядом с моей койкой сидела медсестра, которая читала книжку, напечатанную очень нечетко, хотя по черточкам перед некоторыми строчками можно было понять, что это рассказ или роман, причем, судя по ее охам и вздохам, речь там шла не иначе, как про добрый старый Сунь-Вэнь. Медсестричка была очень даже клевая киса, пухленькие губки, длинные ресницы... А под жестко накрахмаленным форменным платьем вырисовывались вполне приличных размеров груди. Я и говорю ей: «Ну, я торчу, малышка. А что, заваливайся рядом, покувыркаемся». Однако слова еле выговаривались. Рот словно окостенел. К тому же, пошевелив в нем языком, я обнаружил, что нескольких зубов не хватает. А медсестра, как вскочит, книгу уронила на пол и говорит: «Ой, пациент пришел в сознание!» Такая симпатичная киса могла бы назвать меня и попроще, и я хотел ей об этом сказать, но вместо слов у меня получалось только пык да мык. Она вышла, оставила меня в одиночестве, и, оглядевшись, я увидел, что лежу в небольшой комнатке на одного, не то что когда-то в детстве, когда я, попав в больницу, валялся в огромной палате, где было полно народу, кашляющих полуживых стариков, от одного вида которых хотелось как можно скорее оттуда вырваться. Тогда у меня, блин, была, кажется, вроде как дифтерия. Похоже, я еще не мог надолго удерживать сознание, потому что почти сразу же, вроде как, снова заснул. Но к тому времени понял уже, что киса вернулась и привела с собой одетых в белые халаты человеков, которые... загадочно хмыкая, хмуро разглядывали вашего скромного повествователя. И удивительное дело. С ними был старый свищ из гостюрьмы, который, дыша на меня застарелым алкогольным перегаром, сперва причитал: «О, сын мой, сын мой!» А потом сказал: «Я, — говорит, — оттуда ушел уже. Не смог, никак не смог я примириться с тем, что эти мерзавцы творят. А ведь они и с другими преступниками то же самое делали. Так что я ушел оттуда и рассказываю теперь обо всем этом в своих проповедях. О, сын мой во Христе! Боже, я снова проснулся, и кто бы вы думали, стоял теперь возле моей кровати. Да все та же троица, те, из чьей квартиры я выпрыгнул. Д.Б. да Сильва, не разбери, поймешь, Рубинштейн и З. Долин. «Друг», — обратился ко мне один из них, я не заметил и не расслышал толком, кто именно. «Друг, юный друг наш, ты зажег в народе огонь возмущения, лишил этих ужасных злодеев последнего шанса на переизбрание. С ними покончено раз и навсегда. Ты сослужил хорошую службу свободе». В ответ я попытался сказать, что если бы я умер, вам, сволочи, политиканы проклятые, это было бы еще выгоднее, подлые вы предатели. Но получалось у меня только пык да мык. Затем один из этой троицы вытащил пачку газетных вырезок, и я увидел себя, окровавленного на носилках, и даже вроде как вспомнил вспышки света, когда фотографы это снимали. Одним глазом я читал заголовки, вздрагивавшие в руке века, который держал вырезки. «Юная жертва реформаторов пенитенциарной системы! Убийцы в правительстве!» Еще я заметил фотографию человека, показавшегося мне знакомым, а под ней подпись «Гнать в шею». Видимо, это был министр внутренних или каких там еще дел. Но тут медсестричка сказала: «Его нельзя волновать, вам нельзя делать ничего такого, что могло бы его расстроить. Пойдемте, я вас выведу». «В шею, в шею, в шею!» — попытался я крикнуть им вслед, но получилось опять только пык да мык. Тем не менее, троица политиков удалилась. И я удалился тоже, только не туда, куда они, а во тьму, освещаемую лишь обрывочными видениями, которые непонятно даже, можно ли назвать с нами, блин. Типа, например, такого, в котором из моего тела вроде как выливают нечто наподобие грязной воды и заливают туда снова чистую. А потом пошли очень даже приятные и балдежные сны, где я угоняю чей-то автомобиль, а потом еду в нем по белу свету, и всех по дороге сшибаю и давлю, и слышу, как они издают предсмертные криточки, а во мне ни боли от этого, ни тошноты. А еще были сны про сунь-вынь с девочками, как я швыряю их наземь и насильно засаживаю, а вокруг все смотрят, хлопают в ладоши и подбадривают меня, как безумные. А потом я снова проснулся. И как раз па и ма пришли навестить их больного сына. Причем ма прямо ревет белугой. Говорить я к этому времени стал уже лучше, так что мог сказать им:
«Ну-ну-ну, что за дела? Вы почему решили, что я хочу вас видеть?» А папа и говорит, да так пристыженно: «Мы про тебя в газетах прочли, сын. Там сказано, что с тобой обошлись очень несправедливо, что правительство довело тебя до самоубийства. В этом ведь и наша вина есть. В какой-то мере я только хочу сказать, сын, что наш дом — это твой дом».
Тем временем мама все выла и уху-ху-ху-хухала, и вид у нее был прямо: «Оторви да выбрось». Я ей говорю: «А как же насчет вашего нового сына Джо? Ведь он такой правильный, умненький, благоразумненький. Небось, жалко расставаться-то». А мама отвечает:
«Ой, Алекс, Алекс, ой-ой-ой».
Так что папе пришлось пояснить: «Такая, понимаешь ли, скверная с ним произошла штука. Он повздорил с полицейским, и они его отделали».
«Да ну!» — отозвался я. «Правда? Такой прямо добропорядочный человек, подумать только. Это вы меня, будь здоров, как озадачили. Да он стоял себе, никому зла не делал, — сказал папа. — А полицейский велел ему проходить и не задерживаться. Он, понимаешь ли, на углу стоял, ждал свою девушку. Они его прогонять стали, а он сказал, что имеет право стоять, где хочет. И тогда они на него набросились и отделали его, почем зря.
— Ужас, ужас, — сказал я. — Просто ужас. И где ж теперь этот бедняга?
— взвыла мать. — Домой уехал.
— Да, — подтвердил отец, — он уехал в свой родной город выздоравливать, и работа его перешла кому-то другому. — Стало быть, — уточнил я, — вы хотите, чтобы я снова поселился дома и чтобы все стало как прежде?
— Да, сынок, — ответил мой папа, — прошу тебя. — Пожалуйста.
— Я подумаю, — отозвался я. — Я хорошенько об этом подумаю.
—
не унималась мать. — Да заткнись ты! — прикрикнул на нее я. — Или я тебе так сейчас выдам, что повод повыть у тебя найдется куда серьезней. По зубам как врежу! — говорю, а сам чувствую, блин, что от слов от этих самых мне вроде как легче становится. Снова вроде как свежая кровь по жилам заструячила. Я задумался. Получалось, что для того, чтобы мне становилось лучше, я, выходит, должен становиться хуже.
«Не надо так говорить с родной матерью, сын», — сказал мой папа. — Все же ты через нее в этот мир пришел.
— Да уж, — говорю, — тоже мне мир, грязный и подлый. После чего я плотно закрыл глаза, будто бы мне больно, и сказал: — Теперь уходите. Насчет возвращения я подумаю. Но теперь все должно быть совсем по-другому.
— Конечно, сын, — сказал отец, — все, как ты скажешь.
И тогда уж сразу договоримся, кто в доме главный. Опять взвыла мать.
Хорошо, сын, сказал папа. Все будет так, как ты захочешь, только выздоравливай.
Когда они ушли, я полежал, думая о всяких разных вещах. В голове проносились всякие разные картины. А потом пришла медсестричка, и когда она стала расправлять на моей кровати простыни, я спросил ее: — Давно я здесь валяюсь?
— Что-нибудь неделю или около, — отвечает.
— И что со мной делали?
— Ну, — говорит, — у вас все кости были переломаны, масса ушибов, тяжелое сотрясение мозга и большая потеря крови. Пришлось повозиться, чтобы все это привести в порядок. Такое само... не заживает, верно?
А вы с головой, говорю. Мне что-нибудь делали, то есть, в смысле, в мозгах у меня не копались?
Если что с вами делали, отвечает, так только то, что вам на пользу.
А через пару дней ко мне вошли двое моложавых веков, по виду вроде врачей. Вошли, сладенько так улыбаясь, и принесли с собой книжку с картинками. Один из них говорит:
«Нам надо, чтобы вы посмотрели эти картинки и сказали нам, что вы о них думаете, ладно?»
«Что за дела, кореша?» — отозвался я. «Какие еще новые безумные идеи решили вы на мне отрабатывать?»
На это оба смущенно заусмехались, а потом сели по обеим сторонам кровати и раскрыли книжку. На первой странице была фотография птичьего гнезда с яйцами.
— Ну, — проговорил один из докторов. — Птичье гнездо, — сказал я. — Полно яиц, очень мило.
— И что бы вы хотели с ним сделать? — спросил другой.
— Ну, — говорю я, — расквасить, естественно. Взять его, да и шваркнуть об стену или об камень, а потом поглядеть, как там все яйца в лепешку будут.
— Неплохо, неплохо, — закивали оба и перевернули страницу. Открылась картинка с большой такой птицей, которая павлин называется, и хвост у него распущен,
разноцветный такой, наглый, до нельзя.
Ну, спрашивают.
Я бы хотел, говорю, выдернуть у него из хвоста все перья, чтобы он орал, как резанный, а то он какой наглый гад.
Неплохо, сказали они оба в один голос, неплохо, неплохо. И давай листать страницы дальше, где были на картинках симпатичные девочки. Я говорил, что хотел бы сделать им добрый старый Сунь-Вэнь, а заодно и помордовать хорошенько. Попалась картинка, где человеку въехали сапогом в мордор и в разные стороны брызжет кровь. Я сказал, что хотел бы ему добавить. А еще была картинка, где ногой друг нашего тюремного свища тащил в гору крест. И я сказал, что пошел бы следом с молотком и гвоздями. И снова неплохо, неплохо. Я говорю, к чему все это?
Глубокая гипнопедия, отвечает один, или какое-то слово наподобие, точно не помню.
Похоже, вы выздоровели.
Выздоровел? Возмутился я. Валяюсь тут плашмя на койке, а вы говорите, выздоровел. Поцелуй меня в жаму, вот что, кореш.
Подождите, сказал его приятель, теперь уж недолго осталось.
Я ждал, блин, заодно поправлялся, а заодно уплетал за обе щеки всякие там яйца, шмяйца, тосты, шмосты, запивая их чаем с молоком. И вот настал день, когда мне сказали, что ко мне пришел очень-очень необыкновенный посетитель.
Но кто? Допытывался я, пока поправляли белье на постели и причесывали мне гриву. Повязку с головы уже сняли, и волосы начали отрастать.
«Увидите, увидите!» — вот все, что мне отвечали. И я, наконец, увидел.